Я вас категорически приветствую, Жан Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Недобитый джин.
Да. На старые дрожжи.
Так.
Мы как бы символизируем старые дрожжи. Мы с тобой остановились на Мандевиле, на пчёлах.
Мандевил, да.
Мандевил, Мандевил. Критика Мандевила. Критика концепции о том, что...
Очень интересно.
Частные пороки – это общественные выгоды.
Это меня с детства интересовало. Да. Как это люди, ведомые гнуснейшей жаждой наживы, на чем стоит капитализм, вдруг приносят пользу обществу? Надо же, как обосновал-то, а?
Да.
Пчеловод.
Пчеловод. Мы говорили про революцию потребления, и вот давай с этого и начнем.
Угу.
У нас формируется культура потребления этого наркотика, угу. То есть крепкого алкоголя. Угу. Естественно, что все самое вредное немедленно смыкается со всем самым полезным. У нас там джин становится не только средством забыться и там впасть в какое-то кошмарище, но, ну, во-первых, становится средством, допустим, от подагры. Да. У нашего с тобой любимого Хогарта есть цикл, который называется «Мариаж а ля мод», то есть «Модный брак». Вот первая картина и первая гравюра, созданная с этой картины, называется «Подписание брачного контракта». И она с тобой там граф подписывает брачный контракт от своего имени, от имени своего никчемного сына с каким-то барыгой, пересчитывает бабки. А графа мы опознаем по двум признакам. Первый признак – он, значит, показывает пальцем на их родословное дерево, которое от Вильгельма Завоевателя там. Он так показывает, он понял, что он. А второй признак – то, что перед нами человек благородный, потому что у него подагра, у него одна нога разута и на специальной подушечке, на специальной скамеечке лежит, а на скамеечке графская корона. То есть перед нами человек солидный. Потому что подагра – это такая болезнь
богатых.
Болезнь
от
богатых.
От дорогой жратвы и вина. От чего? В двух словах.
Да бог его знает. От мяса. От алкоголя, от всего на свете. Это отложение мочевой кислоты на суставах, да. И все там такие шипы.
Причиняет дикую боль.
Дикую боль, потому что там вот просто отложение соли, такие вот шипы. Вот. Неприятная история. Ну так вот, вот джин у нас становится средством, допустим, от подагры. От сладкой жизни необходим горький джин.
И у нас... Прямо инь-ян.
Естественно, и у нас возникает концепция горечи, лекарственной горечи, которая называется битер. Естественным образом, да? И вот туда начинают добавлять полынь, туда начинают добавлять горчицу, хрен и так далее. В общем, у нас...
Получается абсент?
Нет, абсент у нас получится чуть позже, но хотя все краеугольные камни коктейлей у нас с тобой появятся уже в 18 веке. У нас с тобой содовая появится в 18 веке, у нас с тобой в 18 веке появятся тоники. У нас с тобой, в общем... цитрусовые все эти выжимки, у нас с тобой все появится в 18 веке. У нас, собственно, в 18 веке появляется пунш, ну, вот окончательно формируется.
Он же панч, то есть удар.
Он же пять панча. Еще такая версия есть, индийская есть версия. Да. Панча – это
панча пять. Тантра.
Да, панча – это значит алкоголь, лимон, сахар, вода и специи. Иными словами, у нас есть сладкий, кислый, горький, соленый и вода. И вот, ну, в общем, там что-то там такое понакручено.
А река Панч, она оттуда же?
Наверное.
И лев Паншера.
Это 100% оттуда. Вот. У нас в 18 веке второй краеугольный камень нашего отношения к жизни – одеколон.
Кёльнская вода.
Кёльнская вода. Человек по имени, по фамилии Фарина. Ну, или Фарина. Фарина, наверное.
Мука.
О, да-да-да.
По-итальянски.
Да-да-да. Вот он в Кёльне начинает. По тем же самым лекалам, что и джин, и все остальное. Короче, мы с тобой переходим к джиномании. Моральная тревога – это такая же педофилия, концепция педофилии 18 века. Мы гибнем под ударами, значит, этого джинового безумия. И у нас с тобой начинается одна из первых моральных общеевропейских паник, ну, общебританская паника 100%, джин нас губит. У нас, естественно, что дело Джейн Эндрюс, когда там она со своими подругами фактически убили своего ребенка, чтобы купить бухло. Да-да-да-да-да. огромное количество беременностей, впервые появляется концепция пьяного зачатия и то, что
стало заметно, да, к чему это приводит.
Происходят совершенно потрясающие подсчеты о том, что производство джина и продажа джина приносит казне вот такое количество денег. А работа с этими уродами, которые там возникают,
забирают вот такое,
вот такое количество денег. Здесь со всех сторон обкладывается нас и критикой, вот, собственно говоря, вот эта продажа джина, свободная продажа джина. К этому подключаются литераторы, к этому подключаются художники. У нас вот с собой Уильям Хогарт, опять же. Это вот Джин Лейн, переулок Джина.
Предлагаю присмотреться к данному произведению внимательнее.
Еще раз.
Что мы можем о нем сказать?
Ну, перед нами Брейгель, как я считаю, в изводе 18 века.
Так.
У нас с тобой люди на этой гравюре. У нас с тобой люди, они как будто в облаке джина выдыхаемого, они как будто отражаются в каком-то причудливом зеркале. Ну вот, если ты посмотришь внимательно.
Да, ну, тут надо увеличивать.
Да, да, увеличивай. Я эту картину, ну, эту гравюру я с детства видел. Она была в серии ЖЗЛ в 1971, по-моему, году вышла книга Германа. Это брат Алексея Германа. Михаил Герман, по-моему, его звали. Он был, как я считаю, блестящим искусствоведом. Вышла биография, ЖЗЛовская биография Хогарта.
Так.
И так получилось, что эта книжка попалась мне в детстве. И я ее стал листать. И одно из самых сильнейших впечатлений, ну, мне сколько, ну, лет 5 мне было тогда. Я эту книжку стянул с бабушкиного стола, стал листать. И я увидел там две гравюры, от которых я заорал. Первая гравюра – это окончательная стадия жестокости, а вторая гравюра – это вот Джин Лейн. На первой гравюре потрошат труп человека по фамилии Нерон. У Хогарта он работал циклами, любил работать циклами. У него есть цикл стадии жестокости.
Так.
Посмотри, пожалуйста.
Вот он, я нашел.
Да, вот нашел. Первая стадия жестокости. Вот там у нас с тобой главный герой, он стрелу засовывает в собаку и издевается над животными. Вторая стадия жестокости, он переключается уже на людей и так далее, и так далее.
Угу.
Третья стадия жестокости – убийство. А четвертая стадия жестокости, вот посмотри ее, увеличь, посмотри ее. Это когда его тело уже после казни отдано в анатомический театр, и там его подвергают
вскрытие.
Да, его уже потрошат. Вот эта вот гравюра на меня произвела совершенно потрясающее впечатление. А вторая гравюра, которая заставила меня заплакать, это вот переулок Джина. Что мы видим на гравюре, связанной с Джином?
Так, давайте.
Ну, центральная фигура, чуть ниже опусти, пожалуйста. Центральная фигура – это мать, роняющая своего ребенка. Собственно говоря, это и есть мадам Женева, образ Джина. Ребенок у нас с тобой погибнет, потому что он падает.
Там высоко.
Да, он падает в полуподвальное помещение. Над полуподвальным помещением у нас с тобой кувшин.
Чего-то Royal.
Вот, это Royal Джин, так и написано. Да-да-да. Там и продают этот самый джин. У нас там
разливуха.
Разливуха, да, совершенно верно. У нас на этой гравюре мать поет младенца джином вот в правом углу. У нас с тобой самоубийство на этой картине есть. Там видишь, повесившийся.
Удавленник, да,
висит. Да, это повесившийся парикмахер. Потому что в цирюльню никто не ходит, там вот это цирюльня. У нас там есть самоубийство. У нас слева есть потрясающий человек, который у собаки отобрал кость и грызет ее.
Да.
У нас с тобой разрушаются дома, летят кирпичи, видишь?
Да, валится, здание валится. Это гроб висит?
Да, да, потому что это похоронная контора. И у нас с тобой идут похороны. Видишь, там труп вывалился у нас с тобой из гроба. У нас с тобой эта обстановка, когда на 100 человек в Лондоне приходится один гнусный кабак. На каждые 100 человек Лондона приходится один кабак и две гнусные разливайки, построенные по принципу кисмяу.
Что это значит?
Расскажу. У нас с тобой, видишь, золотые шары слева? Вот вывеска с золотыми шарами. Вот
да,
она.
Да, да.
Это у нас с тобой ломбард. Uh-huh. Это у нас с тобой, да, ну это привет Медичи.
Да, да, да.
Вот, это у нас с тобой. И смотри, у нас люди приносят.
Кастрюли и чайники тащат, да.
Они, ну, это полуворованное, полуразобранное, мародерское все.
Да.
И у нас с тобой справа есть фигура бывшего солдата, умершего от голода.
Ага. А что у него в руке? Рюка, да?
У него он. Это известная фигура. Это человек-поэт. Он предлагал людям заплатить деньги, он им давал джин и читал им свои стихи.
У него бутылка в корзинке есть.
Да-да-да, он разливал, и у него там, видишь, надпись есть. Купите у меня выпить, я прочту вам свои стихи. Вот. И он умирает от какого-то зловещего истощения и бог знает чего. Вот перед нами концентрированный адок.
Да-да-да.
Контрастом для переулка Джина вторая гравюра Хогарта этого цикла «Улица пива». Ее даже можешь не смотреть, она...
А, извините, перебью. Да. А вот это вот рогатками загорожено, и там какой-то другой, по всей видимости, город, где ничего подобного нет?
Это все Лондон.
А вот этот вот светлый нарисован.
Это все у нас с тобой Лондон.
Угу.
Вот. Там у нас церковь, как я понимаю, этого святого Покраса. Вот. На ней стоит статуя Георга. Георг у нас отвернулся от этого всего дела. Он символизирует равнодушие королевской власти ко всему происходящему. Это у нас с тобой самый центр Лондона. Вот. Контрастом для переулка Джина служит улица Пива, где все так относительно благополучно, хорошо, староанглийски. Там даже художник есть.
Не такой крепкий напиток.
Да, и он английский. Это вот все-таки здесь какая-то зловещесть, дух, джин, континент.
Понавезли.
Это все не наше.
Да.
Вот. А пиво это наше.
Наши консервативные
ценности. Наши консервативные ценности и так далее. Как ты понимаешь, здесь история построена следующим образом. Перед нами пропагандистская работа. Это довольно поздняя работа Хогарта, если я не ошибаюсь, это 1751 год.
Угу.
Когда вот джиномания вот в таком каком-то зловещем виде, она уже пошла на спад. Но здесь у нас доколачивают наследие Уолпола, и здесь об этом и о Кисме, и об Уолполе я тебе, если хочешь, могу рассказать.
Я глубоко задумался. Я помню, у нас в школе какая-то игра с девочками была, где надо было говорить «кис-кис-брысь», «кис-кис-брысь», «кис-кис-мяу». Что-то эротически, можно даже сказать, сексуального характера. А что вспомнить не могу. Это, видимо, на кого-то пальцем показывали. А потом поди целоваться надо было. Не помню. Напомните нам, дорогие зрители, что такое кис-кис-мяу.
А мне не напоминайте. Потому что со мной никто так не играл.
О, я в интернате учился. Ты же тоже в интернате
ну,
учился.
Да, но со мной даже в интернате никто так не играл. Мне нечего вспомнить.
Слава богу, нас после 8 класса разгоняли. Там бы добром не кончилось. Такое тесное сожительство.
В 1700. Ну, давай про Кисмяо, а потом про Уолпол.
Uh-huh. То есть, это фамилия какая-то?
Нет.
Да? Кисмяо.
Это позывные.
Uh-huh.
Позывные. Ну, давай. Значит, в 1729 год у нас дается определение джину в парламентском постановлении. Джин – это крепкий алкоголь из можжевельника. Опаньки мои. И стали обкладывать налогом. Ну, перестали добавлять можжевельник.
Угу, тут же.
Да, тут же это стало называться парламентский бренди.
Сменили формулу.
Да, да, да. Парламентский бренди. А потом стали называть королевский джин, где можжевельника нет вообще. 1733-1736 год. Покупайте лицензии. Все, мы сворачиваем. Ну, немцы пришли у нас в качестве Ганноверской династии. Надо пополнять бюджет, мы ведем войну очередную за очередное наследство.
Где вот. Деньги?
Да, да, да. Где деньги? Значит, лицензия 50 фунтов в год гоните. До этого, значит, все без лицензии, а теперь за 50 фунтов в год. Ну, в общем, в конце концов, купили то ли 2, то ли 20 лицензий. В источниках то 2 лицензии купили, то 20. Ну, в общем,
все гигантское количество.
Да, да. Прям все расстроились. Но у нас с тобой Хабах в 1936 году, британский парламент внезапно решил выплачивать доносчикам денежку. Начались тут же волна доносов.
Угу. То есть, финны были не первые.
Не первые, конечно.
Да, и интеллектуал Довлатов. Интересно, кто же написал 4 миллиона доносов? Ты Довлатов их считал, что ли? Кто тебя туда пустил вообще?
Вот. Ну, естественно, доносчиков стали избивать, убивать, топить и все прочее. Вот. И у нас с тобой, естественно, такой появился милый человек. Он оставил свои воспоминания. Правда, это его казнили все-таки. Вот у нас в это время идет расцвет ньюгетских романов, ньюгетские романы, да, ньюгетские исповеди, романсы ньюгетские.
Также вот. Тюрьма. Да? Про это, да?
Ну, конечно. У нас с тобой в это время вешают.
Быть может, старая тюрьма ньюгетская.
Меня
да. парнишечку по новой ждет.
Слушай, вот это такой пласт. У меня прямо сейчас такое тепло по душе. А помнишь, там что-то при черной стене прижался и заплакал какой-то там.
Скоро расстреляют, дорогая мама. И, прижавшись к стенке, вдруг заплакал. Блин, это вообще...
Мои любимые песни.
У меня, я тоже много песен таких помню, но они у меня с бакинским колоритом.
Вот. Ты дурук, я дурук.
Не-не-не-не.
Мы там... с тобой криминальный круг.
Криминальный круг. Нет, там другое. Закончится запись, я тебе кое-что исполню.
Напою.
Так вот, у нас один из героев таких вот романов накануне перед казнью опубликовал свои мемуары. Сам он их написал, продиктовал кому-то или кто-то. Ну, в общем, такой у нас Брэдстрит. Дадли Брэдстрит. Он взял на себя, так сказать, присвоил себе лавры изобретателя этой самой кошки-обманки или кисмяо. Итак, лицензию. Лицензию ты покупать не хочешь. Но доносчиков опасаешься. Доносчик – это человек, который бежит к властям и говорит, что в помещении, находящемся по такому-то адресу…
Начинаю смутно вспоминать. Так, так, да.
Вот, значит, идет распродажа вот
незаконная
этого…
Торговля.
Незаконная торговля. Квартиросъемщик такой-то, извольте доложить. И когда этого квартиросъемщика ловят, то доносчик получает деньги. Так что придумал Брэдстрит? Он придумал… анонимизировать. Он придумал торговый аппарат. Опускаешь денежку в кошечке в рот.
Человек не продает.
Да, то есть у нас с тобой вывеска. На этой вывеске у нас с тобой кошка. У кошки там много было разных вариантов и много разных изводов. Ну, грубо говоря, у кошки есть лапка, под лапкой трубка. Или у кошки есть хвостик, под хвостиком трубка. Ну, в общем, у нас есть трубка. Эта трубка – воронка, воронка в помещении. Там попка сидит в этом помещении. Подходишь к кошечке, стучишь в любое время дня и ночи. Да. По логике вещей говоришь «кис-кис».
Да.
Вот. На два пенса мне, значит, этой самой…
Отлейте.
Отлейте. И кладешь монетку, монетка проваливается туда, и тебе, значит, в ковшичек из хвостика или из лапки выливается эта порция джина. Обращаем, мы с тобой, когда смотрели на эту на гравюру Хогарта, там есть же слева за пенни пьян, за два пенни смертельно пьян, ну, смерть, свежая солома бесплатно. И вот этот Брэдстрит придумал ту самую схему, трубка такая свинцовая, небольшая, очень аккуратная, и у нас с тобой, значит… Весь Лондон смотрит, как эти доносчики
уходят,
значит,
от уголовной ответственности,
да,
толковые,
да,
люди.
Щелкают клювами, а в это время ловкие парни разводят всех. Ну, совершенно понятно, что здесь все в долях плавают. Ну и так далее. В 1740-е годы у нас с тобой вот начинается эта моральная паника, прям колотьба, потому что потребление алкоголя в Лондоне, судя по всему, действительно выросло. Я не думаю, что так катастрофически, как на гравюре. Иначе там вообще бы был, ну, просто... Должен город просто быть парализован.
Вымереть, да.
Вымереть. Да. Но элита впервые стала бояться городских низов. Раньше элита боялась там, ремесленников, заречных и так далее. А здесь...
Трезвых с молотками.
Да-да-да. А теперь она боится, начала реально опасаться просто вот пьяный бадлаган.
Бесконтрольный.
Вот просто вот этих вот, ну, вот на дне.
Да-да-да.
Вот таких вот персонажей. И тогда элита стала придумывать разнообразные вещи. У нас впервые появляются там благотворительные комиссии, самые разнообразные.
Что как делали?
Они во главе некоторых комиссий находили вполне себе армейские генералы. Вот. Эти армейские генералы, они числились филантропами. Вот. Ну, первое порция этих армейских генералов, там, Оглторп такой, они кинулись наводить порядок по тюрьмам. И там у людей волосики зашевелились, когда впервые они увидели, что творится, если бы граждане знали, что творится по тюрьмам у нас. Когда вот это вот, это не когда романтический герой попадает в тюрьму,
в темницу,
а оттуда он баллады пишет, а потом его на Тайблер, значит, волокут, и там его вешают, и он останавливается в строго определенном месте, выпивает последнюю чашку.
На Оксфорд-стрит.
Да.
Go West. Да.
Go West. Go West. Да, Go West. И там у нас кого только не было. У нас там была как одна дама, хочешь, я расскажу историю, там, в общем, нашли зарезанную 80-летнюю гражданку, при ней тоже зарезанную 60-летнюю приживалку, и еще там один трупняк нашли. Вот. Выяснилось, что всех их приголубила вроде как бы 22-летняя девушка, которая была там подёнщицей. Судя по всему, она просто дверь открыла настоящим живопыром. Uh-huh. Ну, в общем, схватили только ее, приговорили, ее повесили, и там началось просто безумие, потому что она красивая была до невозможности. И Хогарт рисует ее портрет, когда ее повесят там за полкроны, стали целовать ее в лоб любители, а вероятно за крону еще что-то там, а может быть за две.
Это уже в морге.
Это в морге, да. Потом ее продали в Оксфорд и
на опыты.
На опыты. Ага. Ее скелет, так сказать, до конца 19 века в отдельной, чуть ли не хрустальной, значит,
экспозиции
находился. То есть это такая романтическая тюрьма. Она, конечно, грязная и кошмарная, но там-то это все. И вот первый извод у нас с тобой этих благотворителей, они вскрыли, что творится, допустим, в тюрьмах. Ну, в обычных, не таких романтических, об этом сейчас говорить не буду, там творился ужас, и в конце концов там ряд тюремщиков просто заехал, да.
Как-то раз заехал я в солнечную Францию, а там посетил город Марсель, он такой на горе, тяжело ходить, а с горы и с берега видать остров Иф, где сидел граф Монте-Кристо, я немедленно оседлал пароход и помчался посмотреть на эти ужасы пенитенциарной французской системы. Когда я зашел в камеру, где предположительно сидел граф Монте-Кристо, но ничего, кроме истерического смеха, не вызывает. То есть, если сравнивать с каким-нибудь нашим районным ИВСом,
ну, конечно,
или даже с межрайонным, то как-то даже не смешно. Тут многие не понимают, это как я в Петропавловскую крепость как-то пришел, а там Равелин известный, Алексеевский, а там экскурсовод кричит: «Так, это экскурсия, выходим из карцера, следующая экскурсия, я аж на бег перешел». Что это за карцер такой? У нас на гауптвахте для особо буйных в двери, в стене открывалась железная дверь на такой высоты от пола, такой ширины, куда я с трудом влезал, я гораздо худее был, чем сейчас. Тебя туда запихивали пополам согнутого фактически. На пол был налит цемент когда-то, в цемент было натыкано камней, ну, чтобы ты не сидел. И если ты особо борзый, то туда для начала пару ведер воды выливали, чтобы тебе не сесть было, а потом тебя вот в этом, вот в таком, вот в позе зародыша закрывали. Сутки там никто просидеть не мог. Вылезали все оттуда, просто шелковые. Люди преображались натурально, елы-палы. Но тут не надо думать, в Петропавловском, Равелине, в этом Алексеевском, там все гораздо больше. Но условия невыносимые организовать можно где везде, угодно.
И, в общем, вторые у нас с тобой генералы-благотворители, они у нас закончились, ну, в 40-е годы у нас закончилась война за австрийское наследство, и в Англию стали возвращаться отслужившие. Вот, и как бы не 80 тысяч.
Изрядно, да.
Да, да, да. И естественно, что 70% повешенных внезапно это были ветераны боевых действий на континенте. Герои, не всякого сомнения.
Да, да.
Герои.
Да.
Они приехали и кого-то по пьяной лавке на тележке с джином. Вот, и, в общем, генералы спохватились. И у нас именно тогда формируется третья волна генералов-благотворителей, которые стали формировать эти советы по спасения этих несчастненьких.
Ага, ага.
Ну как?
Общество трезвости.
Да, их хватали. Наш тобой любимый метод получения образования – проволочной петлей на остановке первого попавшегося, зазевавшегося.
ТЦК английский,
да? Вот, и волокут. Сначала в Джорджию волокли. Помнишь, ну, недавно я тебе рассказывал, раёк такой организовали для этих лондонских бомжей. Привозили их, вытряхали из прокисших мешков. Давайте теперь работайте здесь. Вот. У нас, когда был такой период, когда они пытались Западную Африку освоить, они отжали по итогу Семилетней войны у Франции Сенегал, угу, и решили в Западной Африке устроить белую колонию. Просто привозить из Лондона товарищей, вот, и некоторое время... О'Хара, кстати, там. О, да, наш с тобой любимый О'Хара, о котором мы уже забыли, вот, а теперь снова вспомнили. У нас с тобой О'Хара возглавит африканский корпус, который будет сформирован из смертников, ну, то есть людей, которых приговорят к смерти, угу, вот, и скажут, можете смыть свой гнусный позор.
Вину перед Родиной.
Да, перед Родиной, тем, что вы никогда не вернетесь в Англию, угу, тогда мы вас не повесим, и будете служить в Африке. И вот 3 года там О'Хара наш с тобой будет командовать этим замечательным чудо-корпусом. А когда все-таки поняли, что Западная Африка, Сенегал – это просто душегубка, там смерть, ну, практически
не без потому, вариант, что не справлялись, а потому, что болезни.
Да, ну, да. Там болезни черные к ним относительно не очень восприимчивы. Ну, там желтая лихорадка, так называемая.
Угу.
Черные смогли выработать врожденный иммунитет к этой, да, самой штуке. Правда, у них из-за этого там серпоклеточная анемия, у черных есть такая история, у белых этой штуки нет. Но тем не менее. Ну, в общем, а потом, слава тебе, Господи, Кук открывает Австралию. И вот тут вот как камень с души.
Цыганка с картами, дорога дальняя. Да.
Можно направлять туда. Эгей. Да. И вот. Вот эти благотворители, генералы-благотворители,
угу,
многие из них такие заслуженные, вот, они направляли эшелонами Джорджия, Сенегал, Австралия, столько разных вариантов.
Песни остались, я помню, тот порт Аделаиды,
Сиднея,
не осталось песен?
И рёв кашалотов угрюв.
Как шли мы по трапам на борт.
Да.
Или там все смерти укончили, и ничего не осталось, блин.
Ну, если мы на эту тему заговорили, помнишь мятеж на Баунти?
Конечно.
Вот, у нас с тобой Адмиралтейство направило научную экспедицию на судне с характерным названием «Щедрость». Экономили на всем. К сожалению, не сэкономили на капитане. Капитан Блай такой у нас там был, большой просветитель. Взял с собой слепого скрипача, запас уксуса и клавесин. Уже тогда матросы поняли...
Что будет? Будет дело, блин.
Вот. А самое печальное, что туда-то какая-то все-таки Академия наук организовывала, туда напихали блатных.
В хорошем смысле.
В хорошем смысле этого слова. И вот у нас с тобой блатной экипаж,
угу,
вот, и капитан, фанатик чистоты и здорового образа жизни.
Как подобает, нормально.
Вот. Для начала их стали уксусом обтирать,
да,
вот, а для общего освежения организма Блай на клавесине, слепой скрипач по тропикам рака, а вы вдвоем должны танцевать какие-то минуэты. Естественно, что при пересечении экватора все поняли, что ими управляет сам дьявол, блядь. Вот. И произошел мятеж.
На Баунти.
На Баунти, да. Ну, так вот, капитан-то Блай, ввиду своей несомненной харизматичной отчаянности, догреб же на этой лодочке. Да...
Его высадили на лодочку,
да.
Дали шлюпку, посадили.
Да, а потом его сделали губернатором Австралии, он туда приплыл и там довел всех людей до бунта в Другорядь.
Усугубил.
Если начал, так надо и езжать до конца. Вот то тоже там из-за синьки устроил, там опять он решил навести порядок и общую чистоту и так далее, и так далее.
Нравственность повысить опять-таки.
Понимаешь, ведь никто не зверь. Для начала направили, я уж не помню, первый транспорт пришел там 1800 этих каторжников и 100 проституток с ними отправили.
Немного.
Ну, ты сам понимаешь, что там творилось.
Я только хотел вопрос задать, да, как там с бабами-то
там было? Там с бабами было не ахти.
А
местное население вызывало ужас.
Вот. Но они людоеды все пойдут.
Я насчет людоедства-то не знаю, но просто, ну, представляешь себе австралийских аборигенов?
Да.
Ну, я...
Типаж не наш.
Не наш, нет. Нет.
Мы со всем уважением.
Но... Не, ну, вот тут такая история. А добавок ко всему, они же очень специфические, они даже внимания не обращали. Да.
На что?
На прибывших. Это всех шокировало, потому что к тому времени все англичане были избалованы, что как только они куда-то приплывают...
Белый бог.
К ним кидаются всякие таитянки, к ним кидаются...
Гаитянки.
Ну, там это, вся эта Полинезия к ним кидается. И они там, у нас с тобой на Таити Кук, вот, а с другого края приплывает Бугенвиль. Они два человека, которые воевали в одном месте в Семилетнюю войну, ну, это вот как раз последний из Магиканта. А потом они, насмотревшись на эти красоты колониальных войн, кинулись в Атлантический и в Тихий океан. И вот у нас там на Таити Бугенвиль, Кук, и Таити, они там все прибегают, танцуют, пляшут, показывают неимоверные...
Задолго до Ван Гога,
да? Да-да-да, неимоверную красоту. А здесь приплывают люди, а тут австралийцы. Австралийцам, ну, неинтересно. И, в общем, белые по этому поводу переживали, даже стали подворовывать этих зазевавшихся австралийцев местных, чтобы как-то обратить на себя внимание, хоть каким-то образом. Там прям драм-драм была.
А почему им не интересно?
Ну, они очень специфические. Ну, просто им не интересно, белые. Ну, понимаешь?
Блин, атас.
Вот. Тем более, что по части, так сказать, психорасширения там у австралийцев все было в порядке, у них даже табак был.
Ну,
да. Ну, только они не курили, они... Через они жевали его, ну, табак у них был там двоюродный брат,
да.
Махорки, ну вот, но они как-то втирали за уши эту всю красоту и могли как-то.
Как на зоне, тряпочку с бензином, да, башку наждачкой поцарапали. О, как ванул, блин.
Вот. И там, в общем, они там и жевали, и плюс через какие-то заушные эти самые мембраны, что-то как-то это. Вот. Плюс там у них там жаб лизали, там,
да,
них,
да, да. Там, ну, них... там всякое.
Да, да. А тут какие-то приплыли, ну, белые, ну,
и что?
Да, да.
Причем негры их, кстати, массово воспринимали за покойников.
Естественно.
Потому что мертвый негр сереет, да. И это мертвые, да, очевидно, да, да.
У нас с тобой начинается генеральская благотворительная борьба с бомжами, алкашами, отслужившими ветеранами и так далее. У нас с тобой Джозай Такер. Священник, он публикует эти вот самые расчеты о том, что 675 тысяч мы получаем, фунтов мы получаем за продажу этого джина, государство получает, а 4 миллиона фунтов мы тратим на преодоление последствий этого всего. Да. То есть убыток, убыток, убыток. У нас с тобой еще тут подключаются уже литераторы, Филдинг, ну, Генри Филдинг. Это брат нашего с тобой любимого Джона Филдинга, слепой опер.
Как я мог забыть, да?
Да, да, да. Вот, так
с мальчиком на цепи.
С негритёнком.
Это были его глаза.
Да. Ну, ладно, в двух словах. Два дворянина, братья Филдинги. Вот. Один талантливый литератор, второй просто хороший человек.
И вот второй оперуполномочий.
Второй оперуполномочий. Они довольно богемные были. Вот второй, который просто хороший человек, он ослеп 19 лет по неизвестной причине. Угу. И они нашли себя на деле правозащиты и правоприменения. Генри Филдинг становится мировым судьей. Ну, то есть, не в нашем понимании мировой судья, а тогда мировой судья – это наиболее знатный, наиболее уважаемый человек, это глава местного самоуправления.
Да.
Который и судит, и штрафует, и наказывает, и вешать может, и отпускать может, и помогать может. Вот, он становится мировым судьей Вестминстера. Вот. А при нем брат, он создает такую полуполицию. Эти вот, да-да-да, ловцы с Боу-стрит. Как там, Луковые улицы? Ну, Луковые, в смысле, вот это. Боу. Вот. Он слепой, у него там негритёнок на цепи, он на слух, там, на запах определяет жульманов. Ну, я думаю, здесь просто человек порядочный и хороший был. Вот. Естественно, что к тому времени лондонский преступный мир, он был специфический, там половина этих воров, ну наш с тобой любимый, Уайт, это такой Ванька Каин английский, он и уголовник, одновременно с этим он активный сотрудник правозащиты, сдает
Народного комиссариата внутренних дел,
сдает своих конкурентов, возвращает за деньги похищенное имущество,
которое специально для этого украли.
Естественно, да. Вот. В общем, на фоне вот этого всего мрака наш тобой слепой оперуполномоченный Филдинг производил впечатление святого, замечательного человека. Он до сих пор в Англии популярен, в Англии есть цикл романов.
Странно, что кино не сняли.
Удивить нет, он в ряде фильмов мелькал. Был английский сериал про него, но только старый сериал 80-х годов и не очень интересный. А вообще есть цикл романов. Я забыл автора, правда, забыл автора. Я пару читал, они мне понравились. Александр, по-моему. Александр, по-моему, вот так вот фамилия автора. Не хочу врать. И вот Филдинг начинает, Генри Филдинг. Он пишет литератор, он пишет свой самый знаменитый роман «История Тома Джонса найденыша», и одновременно с этим пишет большое количество памфлетов, ну, которые сводятся к одному: «Если завтра война». А если завтра война? Вот смотрите, вот эти вот пойдут.
Состояние общества.
А тут они же, понимаешь, ну, у Филдинга в этом памфлете, мне этот памфлет очень нравится, там такая цитата: «Кого поведет в бой за старого Георга новый Мальборо, вот этих уродов, которых рожают эти уродские матери от этих уродских пьяных отцов, то есть Англия на самом деле погибает», и так далее, и так далее. Вот. Ну и в конце концов формируется вот этот лозунг: «Джин – самый быстрый способ покинуть Лондон навсегда». Да. Алкаши начинают отлавливать,
вербовать,
отправлять. Дальше начинается какая-то загадочная история падения вот этой самой джиномании. То есть постепенно все это снижается. Я думаю, как пили, так и пили.
Конечно.
Просто переключились немножко на другую.
Говорить перестали.
Да. И самое главное, повалили то, о чем в самом начале нашей сегодняшней встречи я прокурлыкал, повалили лорда казначейства Уолпола. Вот. У нас был потрясающий персонаж. Один из выдающихся коррупционеров тогдашней Европы. При этом бездна обаяния, меценат, чудесный папаша.
При таких-то деньгах, да?
Да, у него сын, который Хорос Уолпл.
Горацио, как это у нас говорят?
Да, Горацио. Горацио, да, Горацио, Хорос. Вот, он выдающийся вообще искусствовед и литератор.
Кто ж Уолпл, ты не знаешь.
Не знаю, да-да-да. Против Уолпла постоянно, значит, писали самые разнообразные пьесы и оперы, опера нищих против него направлен. Он был такой вот Виктор Гаш, как вот у нас были Тори, помнишь «Стакан воды» фильм,
да,
где питерские актеры убедительно играли Лондон начала 18 века.
Виги и Тори.
Ну так вот, у нас с тобой идет борьба вигов и Тори. Тори — это упертые консерваторы, во многом сторонники стюартов, ну да, а виги — это такие торгаши-проныры. На самом деле все они совершенно одинаковые, ну такой
в профиль, да.
Такой расклад. Вот виги, они выдвигали из своих рядов, ну допустим, разного рода потрясающих авантюристов, гениальных, ну там Джон Черчилль, первый герцог Мальборо. Жена его, которая Демидова играла. Это вот... Это
«Стакан
вот
воды».
«Стакан воды», да, это вот виги. А им противодействует, ну, там, лорд Боленброк, граф Сент-Джон, Лавров его играл, Портор БДТ. Лучший Ленин, я считаю. И вот один из вигов – это вот Уолпл. И Уолпл – это про взятки, это про спекуляции на бирже. Уолпл – это компания Южных морей.
Тогдашний Эпштейн?
Почти, да. Про компанию Южных морей в следующий раз я тебе расскажу, потому что у Хогарта тоже есть гравюра, которая мне безумно нравится. Просто почему я люблю Хогарта? Потому что когда на него смотришь, ты понимаешь, что то, что мы представляем, все на самом деле было совсем иначе. Вот я тебе говорю, карусель. Ну, какую ты карусель представляешь?
Ну, лошадки.
Лошадки, да.
Как карусель, они? Карусель, кто успел, тот присел.
Прокатись на нашей карусели. Так вот, карусели раньше были другие. Я не знаю, когда появились карусели, когда мы смотрим в затылок друг к другу, и в какой в этом смысл.
Угу.
Вот. А раньше карусели были, когда лошадки были, смотрели мордой зрителей.
Да.
И вот ты садишься, и вот тебя начинают крутить, и ты смотришь не на затылок предыдущего, предъедущего малыша, а ты смотришь вот на это дело. И вот тут-то тебя, конечно, и тошнит по-настоящему.
Колбаснёт, а потом ты их же еще и заблюешь.
Заблюешь, естественно. И там у нас с тобой дьявол продает человечину в левом углу этой гравюры. Тут у нас алчность колесует добродетель, ну просто на колесе дробит. Там у нас кого-то потрошат, а директора компании «Южных морей» раскручивают чудовищную абсолютно карусель, на которой сидит шотландский лорд, ну там он крайне справа, судья, проститутка, еще там какие-то омерзительные хари, а здесь у нас раввин, да, раввин, патер и пастор играют в орлянку. А тут у нас там людоеды какие-то, и все это компания Южных морей, и вот вся эта там история. И вот Уолпол – это был человек, который крышевал всю эту самую схему.
Красоту.
Красоту, да. Его пытались много раз свергнуть, в конце концов, ну, на него даже рукой махнули и стали просто его постоянно терзать с точки зрения там, вот, литературного разоблачения.
Ага.
И вот опера «Нищих», где там куплеты о взятках, и в театре Уолпол приехал, и в Drury Lane, значит, там этот, и все смотрят, как отреагирует он. А он отреагировал прекрасно. Многим надо поучиться. Он говорит, а спойте еще раз про вред взяток.
Да.
И еще раз. И еще раз. И всякий раз он хлопал, смеялся и был чрезвычайно доволен, после чего он принял закон, ну, настоял на принятии закона о лицензировании всех театральных постановок, о том, что все театральные постановки должны были получать согласие властей теперь. Да. Ты текст предоставляешь пьесу, у нас впервые в Англии появляется цензура.
Худсовет. Да. Вместе с цензурой.
Цензура,
кто бы мог подумать, а?
Ну, да.
И... Так-то все большевики придумали, ну, мы это знаем, да. Я вам дам, суки, песни про взятки петь, да? Это про это как раз было.
Да, и Хогарт отвечает на это вот моей еще одной любимой гравюрой «Актриса, переодевающаяся в амбаре».
А с этими что?
Ой, ну про эту гравюру я могу тебе часами рассказывать. Давай мы отдельно про Хогарта поговорим.
Хорошо, да.
Вот. Ну что, давай к фильму возвращаться, иначе совсем уж страшно становится.
Пора.
Вообще ужас. 1:03 идет запись. Люди записываются, значит, вот эти вот все бомжи какие-то там и так далее. Здесь у нас парад цирковых уродов, потому что подходит первый человек, абсолютно омерзительный, говорит, ты не будешь получать плату за скальпы, но все, что ты возьмешь у мертвых англичан, все твое. Что там с мертвого солдата можно получить? Я, честно говоря, не знаю.
Ружьё, шмотки.
Сапоги, исподние.
Да, да,
потом
да.
Это продавать обалдевшим, так сказать, местным. Ну, в общем, потом, значит, подходит еще один товарищ с видом какого-то зловещего папа Карла, который говорит, они моего брата повесили, такой в очках такой папа Карла. Я, говорит, сам воевать не могу, потому что очень стар. Вот. Но я привел с собой раба. То есть он не только на лошадях приезжает в этот кабак, многие с собой еще и рабов приводят.
Я уж не знаю, с какой
целью ты привел ночью привел своего раба. Может быть, ты боишься его дома оставить? Я не знаю, в чем тут дело.
Ну, тут тоже вопрос: а кто его в кабак пустил, черного?
Это вот, возможно, он с лошадьми там стоял привязанный, к навязи.
Схрапывал, блин, да?
Сравнивал. И понимал, что он тут
не опозорит.
Нет, постукивая. Вот.
А канавязь.
Пугая жеребцов. Косит лиловым глазом. Вот. Ну, после каскад наших российских шуток, я думаю, что можно продолжать. Значит, человек притащил с собой раба. Ну, может быть, похвастаться, что у него есть раб. Может быть, чтобы как-то раб отдохнул. Может быть, он его там...
На войне,
да. Говорит, все, иди, говорит, он за меня, говорит, повоюет. И тут, значит, наш с тобой... Тут все будет на таких вот перемигиваниях, как ты понимаешь. И Мел Гибсон говорит, ты читать-то можешь? Раб даже обалдел. Говорит, нет, я читать категорически...
Это же незаконно было. Это уголовно наказуемо. Обучение рабов в грамоте уголовно наказуемо.
Вот. И это, значит, говорит, ну, тогда ставь крест. Все равно ставь крест. И тот ставит крест. Мы потом поймем, что это адская хитрость Мела Гибсона, что не все так просто. Потом дальше, ну, в общем, раба берут.
Дети какие-то.
Да, подходит мальчик. Мальчик говорит, я хочу убивать англичан, ты обязательно их убьешь. Ну, и в конце концов, вот, появляется папаша этого мальчика, вот, Биллинг какой-то там, вот, автор и исполнитель самого омерзительного смеха, он так вот, вот так вот смеется. Они друганы давнишние с Мелом Гибсоном, вот этот вот, они вместе лютовали. Француз, который...
Чеки Карио.
Да-да-да, Чеки Карио, который... припоминает Гибсону там все эти похождения Гибсона во время Семилетней войны, вызверился на этого Биллинга, потому что они французов-то и убивали, судя по всему, пытали и мучили и так далее, и так далее. Ну, в общем...
Какие интересные коллизии.
Да-да-да. Плохиши собрались и поскакали, значит, люди из церкви, хорошие, чистые, замечательные люди... Тут наш поп в числе первых едет, ну, вот, потомок Бонапарта.
Как в известной песне. И бесплатно отряд
поскакал на врага. То есть Дешанель снимает Бонапарта отлично. Они в какое-то адское болото въезжают.
Красиво.
Причем Бонапарт скачет очень хорошо. Вот тут он просто замечательно едет. А там какой-то... Вот сейчас, вот поп-то, смотри, как он,
оп-оп. На рысях пошел.
Да-да-да. А тут кто-то чешет грибковые ноги, кто-то здесь зачем-то моется. Кругом горят какие-то свечи на погосте. Потому что погост, и болото, и погост, и свечи. И Мел Гибсон занимается святым делом. Вот здесь мы с тобой, наверное,
хорошо причесанный.
Остановись, Мел Гибсон, пожалуйста. Да. Сейчас мы с тобой поговорим про метод изготовления пуль.
Он плавит детских оловянных солдатиков.
Да, с конца 19 века.
Да, 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 да.
Вот, на это обратил внимание не я. Вот я же смотрел, ну, вот, критически и защитительные ролики, там, посвященные вот этому всему делу. Не я заметил то, что анахронизм, солдатики конца 19 века, там какие-то потсдамские гренадеры, ну и так далее, и так далее. Ну, я погрузился, когда я посмотрел и обвинительные ролики, и защитительные ролики, вот я решил сам разобраться. Не могу сказать, что понял до конца, но понял, что в реале все гораздо, конечно, интереснее с пулями.
Угу.
Вот. Если хочешь, можем...
Давай, да.
Итак, ну, в 18 веке пули в основном свинцовые, ну, понятное дело, да. Хотя и из олова тоже можно делать. Там есть на форуме охотников грандиозная мега-битва по поводу сторонники и противники этих оловянных пуль. Есть люди, которые считают, что это обалденно, есть люди, которые считают, что все это фу-фу-фу. Сухой остаток. Первое, да, пуля из перелитого металла, она лучше считается. Поэтому сначала, да, пули льют из, расплавляя большой кусок этого самого свинца, большой кусок металла. Вот так вот по отдельности это все, что называется, мимо кассы. На это есть большое количество разных доводов, потому что главное соблюсти некую температуру. Если пуля получалась из так называемого холодного свинца, ну, то есть, когда недостаточно разогретый свинец, то свинец получался, пуля получалась морщинистая со всеми этими деликатами. Естественно, по тем временам это очень здорово снижало ее тактико-технические характеристики. Если слишком горячий металл, то тогда там получался, это сразу было видно, на ней какой-то узор, который назывался морозный. Тоже, в общем, считалось, что фу-фу-фу, это все нехорошо. Определяли по бумаге. Тест был бумажный.
Так.
То есть, если ты вот бумажку к этому раскаленному металлу подносишь, если, значит, желтеет бумага, то это холодный металл. Если бумага вспыхивает, то это горячий металл. И то, и другое не подходит. Бумага должна обугливаться. Вот обугленная бумага, она дает вот именно тут, ну, то есть она говорит о том, что это вот та самая температура, которая надо. Естественно, что здесь очень смешная ложка для литья, потому что была специальная американская глубокая ложка, так называемая. Вот, а 3/4 шара, вот такая вот форма. Были специальные пулелейки, по одной пуле не лили, потому что они там были на 6, на 12. Я потом изображение тебе покажу. Естественно, что эту всю ложку необходимо было обрабатывать. Ее или натирали специальным лесным орехом, или натирали ее салом, ее чем-то изнутри там покрывали. И в обязательном порядке поверх сала, не спрашивай зачем, может быть, это суеверие или что-то еще, посыпали толченым древесным углем. А потом туда, значит, вот закладывали металл и начинали это все дело лить.
Ну, наверное, имело какой-то
смысл. Наверное.
Можно попробовать без этого и убедиться в результате.
Я в детстве лил из свинца довольно много.
Слушай, мы столько с этим возились там. Да. Начиная, я не знаю, от пулек для рогатки и заканчивая свинчатками, лёгкими и кастетами, что только не делаю. Сейчас, по-моему, никто этим не
занимается. Никто не знает. Ну, по счастью, потому что я помню, я делал оловянных солдатиков. Помнишь, такая была передача «Хочу все знать»?
Да.
Орешек знания тверд, но все же мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет журнал «Хочу все знать». И там была инструкция по изготовлению оловянных солдатиков с помощью гипса, формы и свинца. Вот. Вдобавок ко всему, в городе Баку была игра, ну, мульки называлась, ну, в России это бабки называется, ну, когда там бараньи кости.
Да, но я не играл, я только название знаю.
Я играл, к огромному сожалению.
У вас баранов много было, у нас здесь нету, ну, где ты, если мясокомбината нет, где ты их возьмешь?
Вот.
Дома баранину не ели.
Тут история такая. Может быть, про пули нам и не стоит рассказывать, а то, не дай бог, найдутся люди, которые начнут это делать. Вот у меня есть.
Из нас найдутся.
У меня есть вот здесь у меня до сих пор остался след. Это я залил свинец в неправильно подготовленную форму. И плюнуло так.
Да, у меня товарищ так в кирпич. Кирпич был с такими конусообразными
бабками, да.
Он налил ему в рожу, как дало, блин.
Вот, и, может быть, лучше предупредим, что не надо ничего делать, не надо. А у меня вот это, и мы делали опыты самые разные со свинцом. Свинец прекрасно плавится, допустим, в это трудно поверить, в картонной коробке.
Да, даже на газовой плите.
На газовой плите. Главное, что необходимо, чтобы вот то место, куда ты льешь, оно было чистым, чтобы там не было никакого жира, ничего.
Сухим.
Сухим. Должна быть непрерывная струя, потому что когда она будет прерывная, то уже ничего нормально не получится. Не то, что там солдатик, пули нормально не получится. Вот. Пулю нельзя выстукивать. Здесь у нас он как-то ее так вот так вот калашматит, горячую вдобавок ко всему. Вот. Пули надо взвешивать. Это трудно поверить, но пули необходимо взвешивать, потому что в зависимости от веса пули очень много всего зависит. Олово, оно твердое, здесь оно оловянных солдатиков. Ну, я понимаю, такая святая тема. Это...
Да. Дети, детство, игрушки, война.
И здесь он переливает солдатиков, оставшихся от сына, в пулю, чтобы убить какого-то англичанина, значит, этой пулей. Что-то в этом есть глубоко неправильное, я считаю, но это моя точка зрения.
Он отец, да.
Вот. Я считаю, что здесь что-то есть такое, что убить англичанина, в этом ничего плохого я не вижу. Но переливать солдатиков сына я не знаю.
Вот олово я добавил. Нет, олово я был.
Оно тверже. Оно тверже.
Я был яростный радиолюбитель в детстве, поскольку отец был радиовым занимался. Я паяльник, олово, канифоль, да? Прекрасный запах, да, красота.
Так вот, после чего пуля должна пройти калибровку, обертывание специальную бумагу. У нас же с тобой здесь. Просто пуля, на самом деле они там уже все с патронами и так далее. Ну, в общем, бог бы с ним. Самое главное, что потом основная возня начиналась, когда мы с тобой пулю вкладываем в патрон, бумага должна быть некоторого рода специфическая, и эту бумагу необходимо завощить.
Угу.
вот этот скуси патрон, там, там надо засыпать порох, там надо с одного фунтик закручивать и так далее, что это еще и пужом становится. Вот. Но по-любому эту бумагу надо вощить в 19 веке. Здесь-то, понятно, условия не те, но вообще, хотя, может быть, он плантатор.
И это я тоже еще с детства помню.
Пчелиный воск.
Сапожные мастерские. Да. Дратва. Воск, который эту дратву, и только после этого ей ботинки шьют.
Патрон заворачивали таким образом. Вот получалась такая, ну, как трапеция, вот здесь вот. Ну, похоже, да, на гильотины.
Да.
Представляешься, да?
Да.
Вот, вот тут вот так.
Да.
Тут вот такой вот кончик треугольный. Сворачивали вот в трубочку, туда порох по мерке, туда, сюда пулю, острым кончиком заматывали.
Угу.
Вот здесь вот у нас два фунтика, и это необходимо завощить. Вот. Вот таким образом у нас снаряжен патрон. Здесь у нас с патронами они не особо заморачиваются. Вот. Дальше посмотрим.
У меня бы сразу сомнение вызвало, что олово такое. Ну, а другой сын, в общем, смотрит с ужасом.
Здесь у нас с тобой сидит человек, который вот этот мародер. Они все сидят с пистолетами вот так вот,
угу.
Ну, как и полагается. Если мы сидим на кладбище, если мы благородные бандиты, то мы должны всякий раз
строго,
строго, да. Все с ножами. Ладно, нет ножей во ртах там и так далее. В общем, лагерь довольно омерзительный, я тебе честно скажу. Солдатики Вильгельма II, а лагерь довольно омерзительный. Дальше у нас тут появится яростная инструкция. Здесь опять омерзительно захихикает вот этот вот Беллингс. А дальше у нас с тобой начнется следующее. Француз учит...
Чекикарио.
Да, Чекикарио учит их стрелять. Вот на секунду останови, пожалуйста. Что у нас здесь будет происходить в ближайшее время? В ближайшее время у нас будет происходить следующее. Сцена обучения стрельбы и партизанские, так сказать, удары нашей этой самой веселой шайки. Чему учит их француз? Это все люди, которые воевали. Это люди, которые... Ветераны,
угу.
Из них большая часть, он их учит стрелять заново. Ну, ладно, окей. Они стреляют очень хорошо. Это будет показано буквально через секунду.
Да.
Это он их так научил хорошо стрелять? Ну, вряд ли. Потому что порох, пули и все прочее это демаскирует.
Да.
Тренировки проводить невозможно. Ну, в общем, бред.
И вот они уже нападают на...
Да, да, сцена ограбления. Ну, вот тут вот моя любимая сцена. Здесь они в бензобак попадут.
О!
Да, бензобак...
Валят обозников.
Бензобак телеги выскакивают всякий раз из каких-то, значит...
Хлопковых полей.
Вот.
Ахтакоры.
Да, да, да. А это, ты думаешь, это хлопок?
Во что там?
Судя по всему, хлопок. Она хранит... А может, это индиго так растет? Для хлопка слишком мелкое. Вот это... И здесь у нас известные дела. Что здесь происходит? У нас с тобой Корнуоллес высадился в Каролине, в Южной Каролине. Взял Чарльстаун, 80-й год. И он должен идти на север. Помнишь, полковник Язвенник?
Угу.
Он объясняет, значит, Мелу Гибсону, что Корнуоллес пойдет на север для того, чтобы окончательно разбить Вашингтон. А Мел Гибсон не пускает Корнуоллеса. Он грабит обозы Корнуоллеса. Обозы здесь показаны следующим образом. У нас, значит, два ящика тушенки охраняет примерно до батальона солдат.
Да.
Они идут все в ногу, как эти имперские штурмовики. Так, хрум, 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 все с ранцами, все в одинаковых мундирах. Вот. Выскакивают наши с тобой повстанцы. Залпируют, отчаянно залпируют.
Фузелируют.
Фузелируют, да, фузелируют плутонгами. Вот, попадают в бензобаки, все да. Взрывается, там какой-то ад вообще.
Видимо, это порох был, нам как бы дают понять.
Здесь у нас корабль еще разнесут целый, никто даже глазом не поведет. Это отдельная история, надеюсь, мы с тобой дойдем сегодня до этой сцены. Вот. И немножко огорченный полковник Малфой, которому будет поручено, значит, вот это изловить этих партизан. Вот.
Uh-huh, uh-huh.
Корнуоллес не может двинуться, потому что люди мешают его продвижению. Они грабят какие-то обозы, и Корнуоллес не может без этих обозов двигаться никак. Поэтому они вот там вот на наших глазах захватили 6 телег.
Угу. Кранты.
Вот.
Всему снабжению.
Все. Можно расходиться. Здесь объявляют награды.
Награды.
Да.
The capture of the rebel.
Огромное количество сил отвлечено на сопровождение 2 бочек тушенки.
Да.
Вот. Ну, а самое главное, здесь выясняется, что Мел Гибсон не берет пленных.
Продолжает лютовать.
Да, час 8-я минута. Его сын пишет о нашей любимой девушке, пишет письма о том, говорит, когда я буду в ваших краях, я обязательно к вам зайду. В каких краях, родимый? Это вот ваши родные края. Вы к ним будете нырять каждые 3 минуты.
За забором.
Вот, да. Ну, бог бы с ним. А здесь вот. Это моя любимая сцена.
Через мангры опять идут.
Люди... По пояс опять в воде в ногу, поджидают, да, поджидают, да. Люди в воде поджидают, а потом по этой воде побегут убивать этих несчастных англичан.
Угу.
Это мега-засада. Здесь выясняется, что, значит, эти наши с тобой мстители, они не берут пленных.
Угу.
Причем приличные хотят брать пленных, а настоящие ветераны не берут пленных. Выскакивает Гибсон.
Лично Гибсон с топором.
С топором, но поп... с искаженным состраданием лицом вместе с сыном Гибсона, говорят, ой-ой-ой, как нехорошо. Гибсон говорит, а и правда. Чё это я? Давайте сделаем так, друзья. Мы раненых не будем убивать, и тех, кто сдался в плен, тоже убивать не будем. Потому что, смотрите, наверное, это нехорошо смотрится, uh-huh. что мы же добрые, мы забыли.
Мы же христиане.
Мы же христиане, мы же добрые. А тут, значит, его лютые товарищи, в том числе этот товарищ Биллингс, говорит, нет, мы будем убивать. Нет, мы все равно будем убивать. А Гибсон говорит, да, и француз тоже, француз произносит потрясающе.
Чекикарева из художественного фильма «Доберман».
«Доберман».
Мы ему не верим, нет.
Нет, Доберман говорит, англичане вообще никого не жалеют. Они мою дочку и мою жену заживо сожгли на корабле. В 200 ярдов от меня. Каким образом это все произошло, я не знаю. Ну, англичане сожгли какое-то французское судно
угу.
на глазах у нашего майора Вильнёва, значит. Там погибла семья этого майора. Майор негодует по этому поводу невероятно. А Гибсон сказал, а те, кто не будет меня слушать, тех буду расстреливать беспощадно. Беспощадно буду расстреливать всех непослушных негодяев. Это очень напоминает «Джентльмена удачи». Я злой и страшный серый волк.
Сколько я зарезал.
Сколько перерезал. Теперь у нас с тобой начнется самое главное. У нас с тобой начнется здесь ограбление самого генерала Корнуоллеса.
Все гуляют на улице красивые, все в париках с намазанными мордами.
Это Миддлтон Плейс.
Угу.
Ну, здесь у нас уже в комок, давай какой-нибудь темп я все-таки наберу. Итак, что у нас происходит? Идут бесконечные грабежи. Корнуоллес выдергивает нашего полкана и говорит, ты не можешь разобраться с какими-то фермерами с дубинками.
Угу.
Из-за них я по-прежнему торчу в Южной Каролине, а должен быть в Северной Каролине, угу. а может быть даже в Виргинии, а может быть, надо к Нью-Йорку куда-то. Ну, в общем, мешают они мне. Иди наведи порядок.
Багаж у него украли.
У него украли багаж, его обворовали. Он ходит в каких-то обносках, ему тут приносят мундир. Вот. Актер, который приносит, я сначала думал, что это мыло из карты «Деньги, два ствола». Очень похож. Даже посмотрел. Нет, это все-таки не мыло. Ну, так вот, Корнуоллес ходит в обносках. Гибсон дал характеристику Корнуоллесу о том, что он гениальный, но очень самолюбивый, это его погубит. Ну, в общем, такой глубокий психологизм Гибсона. Корнуоллес говорит, разберись с ними, они из-за тебя. Твоя жестокость создала питательную среду из этой
причины
среды.
Причина появления.
Да. Этих. В общем, разберись. Где это у нас все с тобой происходит? Корнуоллес здесь будет у нас с тобой околачиваться на плантации. Перед этим я все-таки хотел тебе про Мадеру рассказать.
Давай.
Наш с тобой Корнуоллес. Он притаился на Миддлтон Плейс. Это плантация.
Угу.
Там красота неимоверная. Это недалеко от Чарльстауна современного. Я там был на этой плантации. Это такое экскурсионное место, они там и снимали всю эту штуку. Там, собственно говоря, сам дворец, этот плантационный, и хижина раба. Плюс там потрясающий парк, где английская и французская школа паркового искусства, они соединяются. Как-нибудь мы с тобой поговорим о тех шифровках, которые нам оставляли, да, в этих парковых ландшафтных текстах создатели.
Знающие люди врубались?
Да.
Да, да.
Другое дело, я не очень понимаю, в компании кого здесь гуляет Корнуоллес. Потому что хозяева этого мегапоместья с большим количеством рабов, это поместье, оно специализировалось на производстве риса и производстве индиго. Потом это станет, конечно, хлопковая история, но позже. А пока там рис и индиго.
Индиго – это краска, да?
Индиго – это растение, из которого, да, краска синяя. Да, ну, джинсы.
Да.
Вот эти самые Миддлтоны – это непростые люди, потому что Генри Миддлтон, вот хозяин этого дела, это представитель Первого континентального конгресса.
Oh.
Ну, то есть, главный ребеллер. Вот. А его сын – это просто без затей, один из отцов-основателей, человек, который подписал Декларацию независимости, ну, то есть, объявление войны Англии.
Серьёзно.
И так далее. Что там за растленные персонажи
шастают,
для меня загадка. Потому что это 100% не хозяева. С собой их Корнуоллес привез эту старую жабу, там, которая будет лавли, смотри, когда там взорвется корабль, я не знаю. В общем, Корнуоллес переживает. Из-за чего он переживает? Из-за того, что его обнесли. Наши с тобой герои, уже не помню на какой минуте, вот, они перехватывают обоз лично Корнуоллеса. Две собаки. Абсолютно огромные. Я породу не опознал.
Не знаю, кто такие.
Какие-то...
Ну, специально что-нибудь экзотическое подбирают.
И не доги вроде, и не...
Моё любимое, помнишь, как Тит Пула захватил золотой запас Рима?
Да.
Помнишь, там какие-то буйволы совершенно жуткие, запряжены были?
Да,
я
да.
не знал, что такие бывают вообще.
Да.
А они настоящие, между прочим.
Вот. Ну, по-любому они, конечно... Покраж золотого запаса на деревянных телегах, которые везли там.
Главное, шерстяные носки. Да. Сандали в шерстяных носках.
Да, да, да. Ну, так вот. Значит, хватает двух собак, которых подельники решили съесть.
Угу.
Поп в ужасе. А Гибсон поддерживает шутку, говорит, они довольно вкусные. То есть, они где-то собак ели, я уж не знаю, каких и... Ну, в общем...
Почему нет? Собаки же съедобные.
Да я не. Я камчедал.
Да.
Для меня собака это все.
Особенно желтая, да. Желтая вкуснее.
Ну да, корейцы почему-то так говорят, что она вкуснее. Правда, я никогда не видел корейца, который вот сейчас бы, вроде как, казалось бы, ну вот, пожалуйста, разводите любых, да ешьте. Что-то вот.
Говорят, южные корейцы покупали собак, которых для них разводили в Аргентине массово, на еду именно. Но в связи с международной обстановкой все уже давно перестали жрать, все закрыли и как-то. Ну, где-то для ценителей-то, наверное, есть. Строго для своих.
Я купил корейского соевого мяса в упаковку. Вот. Они в каком-то там желе плавают. Отожрал.
Нет.
Не очень?
Не очень. Я думаю, что собаки, наверное, вкуснее.
Я уже забыл, как оно называется.
Собака называется Кя. Кядича, да. Вкусная.
Увидели собак, решили собак съесть. Поп пришел заступиться за собак. Мел Гибсон с ним остро шутит, а говорит, что это вкусные собаки, давайте их съедим. Поп опять благоговеет. Ну, в общем, попу играть решительно нечего, пока во всяком случае. Все перекрывает радостный крик подельников Гибсона о том, что они нашли ром и Мадеру. Опаньки мои. Здесь я, честно говоря, задрожал. Потому что, с одной стороны, мне, конечно, уже немножко жалко Корнуоллеса, потому что Корнуоллес жалуется всем встречным поперечным, что он ходит в обносках, что ему парадку его ушивают каким-то макаром. Он худеет, вероятно. Ему говорят, что мы в спинке вам парадку ушили, обузили дембельскую.
Приталили.
Да, приталили. Вот, а он недоволен, называет себя это какой-то попоной. Ну, в общем, какая-то такая история. Так добавок ко всему, у него, значит, ром отобрали. Зачем ром к Корнуолису, я не знаю. Ром – это для рабов. Вот. А, и Мадеру. По поводу Мадеры здесь несколько подходов есть, я могу тебе сказать. Ты вообще Мадеру употреблял в своей...
Только название знаю. Не... Если и употреблял, то ничем не запомнилось, нет.
Вот. А Мальвазия?
Распутин что, пил Мадеру?
Да.
Любитель.
Да это сладкое, это такое сладкое вино. В общем, тут...
Хончкара?
Не совсем. Мальвазии, вообще-то, правильно говорить. Я уж так Мальвазия по-деревенски говорю. Итак, первоначально это было сладкое вино из фактически изюма. Да, заизюмленное. Вот. И его гнали в Англию венецианцы. Вот, ну, это вот 15 век, условно скажем, 15-й, 16 век и, может быть, первая половина 17 века, пока Крит был венецианским. Вот с Крита гнали вот это вот мега-сладкое вино. В этом мега-сладком вине, по легенде, Ричард III утопил своего брата, герцога Кларенса, в бочке с Мальвазией. Вот. Потом Мальвазией и Мадерой стали называть вино совсем другого, как бы сказать, сорта.
Да.
Есть даже процесс, который называется модеризация. Модеризация. Есть модернизация, а есть модеризация. Я не знаю, что с нашей страной происходит. Я думаю, что, скорее всего, модеризация. Это очень интересный процесс. С вином делают все, что делать с ним категорически нельзя. А получается нечто вроде как бы обалденное, как меня уверяют, хотя я терпеть не могу вино, тем более сладкие вина. Итак, что делают? У нас, значит, ну, собирают этот виноград. Мадера, потому что Мадейра.
Остров.
Ну, архипелаг, да. Это в Атлантическом океане, Северный Канар. Вот. Ну, тоже такая транзитно-перевалочная база. До 19 века и в Европе делали Мадеру, но потом какая-то очередная филоксера там напала, и в Сицилии все выжрало, и в Хересе все выжрало. А вот на островах вроде как бы осталось. Думаю, коммерческая история. Давят. Выжимки выбрасывают. Значит, вот сок. Или полная ферментация, или частичная ферментация. Частичная ферментация – это когда через несколько дней, ну, там, до двух недель, вливают туда просто спирт, останавливают брожение.
Креплёное получается, да?
Тут дело такое. Греки разбавляли вино водой, ну, древние греки разбавляли вино водой, потому что хранить было практически невозможно вино по-настоящему. Они, греки, древние греки не могли остановить процесс брожения. Они его останавливали бог знает чем. Вот смолой, морской водой. Там, в общем, напиток был, судя по всему, тот еще. Добавок ко всему, там дикое количество осадков в самом вине было. В общем, разбавляли они его, ну, чтобы еще и не опьянеть. Ну, в общем, купили какой-то компот. Ну, так вот, слава богу, вот уже в 17-18 веке стали просто без затей лить туда спиртягу. Вот, процесс брожения закончился. Дальше начинается самое страшное, начинается выпечка. Это на 3 месяца. Ну, теперь это просто нагревают это вино, фактически запуская его в батарею центрального отопления.
Так.
Реально, да? После этого, после этой выпечки, там на 3 месяца его просто очень здорово греют. Естественно, что в 18 веке это вино в качестве балласта в бочке, эти бочки в этих трюмах. Это в этом трюме тропики жара плюс... Когда выкатывали, там на солнце еще торчали. Вот, и получалась какая-то неимоверно замечательная сладкая вещь. Теперь этот процесс называется контейро. Контейро. Это когда вот дорогую Мадеру сейчас так делают. Я это видел даже. Бочка. Бочки. Эти бочки держат на солнце 2 года. После этого на год перекатывают в прохладу. Потом разливают и еще выдерживают. И получается вот такая вот золотисто-соломенно-золотистая жидкость. Она довольно крепкая, довольно сладкая и, наверное, довольно вкусная. Но это все очень хорошо как дожестив после, после пищи с сухим бисквитом, вот такая небольшая рюмка, потому что и не для опьянения, а просто для какого-то такого вот...
Гастрономия.
Да, 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 для вот этого всего дела, для кейфа, что называется. Потому что если по-настоящему это пить, то это будет завтрашнее похмелье уже сегодня.
Советские вина, которые были 16 оборотов на 16 сахара, то есть квадрат.
Квадрат,
да. Самое страшное похмелье. Чем слаще, тем хуже
похмелье. Я впервые портвейн попробовал в городе Ленинград. Теперь этот дом не знаю, как называется, а раньше это на Невском такой страшный черный такой скандинавский модерн с рустрированными первыми двумя этажами. Там касса Аэрофлота.
Аэрофлота, да, улица Гоголя, да.
Вот. А напротив...
Угу. Вот. Кинотеатр Баррикада.
Нет, это через так, Невский да, напротив. Да, да. А вот через... Это Морская там же, да?
Я хер знаю. Улица Гоголя, Герцена Гоголя.
Вот, ну, в общем, чёртом. Там была какая-то портвейная.
Угу. Так.
Я тогда еще учился в университете.
И был отважен.
Я был отважен. Туда заходил и вливался в удивительный мир ленинградских алкашей, которые отличались от алкашей Поволжья радикальнейшим образом. Это феноменальные были люди, ленинградские алкаши.
Ну, тут образованных-то море. Испившихся образованных море.
Просто понимаешь, они в шарфиках, они в беретах. Они брали вот эти вот рюмки этого портвейна, они там какие-то столики там были какие-то. Они, значит, это выпивали там.
Беседы.
Беседы какие-то. Да что ты будешь делать? Я чувствовал себя как герой этого Семенона, которые там заходили из одного кабачка, шли в другой, выпивали рюмку там. Рюмку там, рюмку там. И я впервые налудился портвейна «Кавказ» с Орлом. Вот этот вот кошмар.
Ой, меня сейчас вырвет.
Давай, давай, да, закончим на этом. Вот, потому что вот этот портвейн «Кавказ», ну, потом, естественно...
Не видел на витрине я в последний раз портвейн «Кавказ».
А потом, конечно, у меня вот эта моя первая взрослая поездка в Ленинград – это «Вода Лагидзе». На Литейном, по-моему, там был.
Я не заведение. Знаю. Я только название знаю.
Не, ну там эти вот воды Лагидзе, да, и да. Там к этим водам Лагидзе полагался, значит, хачапури. Да, 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 да. И потом вот эти вот портвейны. Я зашел-то в две или в три портвейны, но мне хватило. А на следующее утро я.
Наливали-то стаканами.
Стаканами.
На всякий случай, да.
Вот, а на следующее. А пьется-то легко. Вот. А на следующее утро я понял, что смерть. Это лучшее, что может со мной произойти.
Жалел, что я не умер вчера.
Да, да, это правда. Это правда.
У меня самые яркие воспоминания о портвейнах. У меня от города Фергана. Мы трудимся в геологической партии. Отряд опытно-фильтрационных работ. И с начальником отряда Пашей мы поехали куда-то скважину какую-то проверять. Паша был сильно пьющий. Мы вернулись. Употребили и заночевали у него. Я жил в Кишлаке, в 30 километрах от Ферганы, и там же геологическая партия была. Вот. Ну и заночевали, утро, надо же на работу, а это мне было 23-24, сильно молодой еще был. Ну и мы в состоянии жесточайшего похмелья, поскольку пили бормотуху какую-то, я не помню уже. Идем на автовокзал очень рано. И это было не то 6, не то 7 утра, осень, темно. А возле, ну, там географически не сильно привязано. Короче, на улице стоит стол. На столе стоит здоровенный таз, куда покрошена маргеланская редька такими этими квадратиками длинными, соломкой такой. Подносы со стаканами, с чистыми стоят. Сбоку ящики с портвейном. 7 утра. Алкоголь тогда продавали с 11:00 до 19:00. В европейской части страны. Азия. Там все нормально, блин. И стоит очередь. Пластмассовые пробки. 200-граммовый стакан. Редьки. Редька бесплатная. Азия. Доброта. Гостеприимство. Азиз Уртакляр, принимай. И я просто поразился. То есть, ну там это стоит какие-то копейки, я уже не помню. То есть в отечестве там умрешь, пока найдешь, где купить, где выпить и прочее. А это посреди улицы специальный фонарь, да. Свет, все видно, был поражен. Да.
Ну, давай мы с тобой подытожим последней сценой на сегодня.
Не Мадера, конечно, была.
Да, 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 ну, но очень близко.
Там был узбекская барматуха, называлась Чашма. Чешма – это ручеёк по-русски, вроде как родничок, ручеёк, что-то такое.
Я помню название азербайджанских мегавин. Вот. Мадраса, Гадрут.
Одно из самых больших потрясений было, когда я узнал, что Агдам – это название населенного пункта.
Карабай.
2,02. 2 рубля 2 копейки. Нервно-паралитический эффект был. Очень души смерть.
Ой, как мы выжили, вообще не знаю.
Да.
Так вот, у нас с тобой 1:13. Мега-плантация Миддлтонов. И, значит, внезапно два корабля у нас с тобой на реке.
На рейде.
На рейде, да. Эти два корабля, это, конечно, ну...
Аллюзия на...
Ты знаешь, ну, аллюзия на что? Я на эти корабли смотрел, я проморгаться не мог. У нас с тобой Корнуолис. Он спускается. Но с ним наш с тобой бодрый О'Хара, будущий губернатор Гибралтара. Вот, и автор башни О'Хара знаменитой. Ну, так вот. И О'Хара говорит ему, корабли пришли. Ну, с харчом, с провизией. Я не очень понял, что ограбили у Корнуолиса. Ему снова уже подогнали что-то. Обкраденный Корнуолис... Я остановлюсь секундочку. Он уже тут будет жаловаться старой жабе и ее толстому подельнику о том, что у него собаку украли.
Угу.
И теперь, наверное, этих собак убили, то есть, вероятно,
сожрали,
что-то там еще такое происходит. Старая жаба ему очень сочувствует, мол, как это ужасно, украли ваших собачек. Но Корнуолис знает, ему уже О'Хара сказал, что целый корабль с центряком.
Собак!
С центряком,
да.
От короля подогнали.
Тушняк, повидло, пряники.
Маргарин. Маргарин, все как полагается. Вот, чеснок,
да.
Лук. Да. И где же, спрашивает Корнуолис, где же все? А О'Хара говорит, а вот полковник, значит, этот наш полкан, он сказал, что сначала будем оружие разгружать, потому что оружие нам нужнее. Корнуолис это все глотает, они смотрят на корабль, я... Сам вместе с Корнуолисом, просто рядом с ним стал, с Корнуолисом, и тоже стал смотреть на эти корабли. Ёлы-палы. Понимаешь, трехмачтовый барк, вот, полуфрегат Constitution, понимаешь, в чем дело? Трехмачтовый с прямым парусным вооружением, да, то есть там опорусение там под 1000 квадратных метров. Как он там зашел в эту речку, я...
Неясно.
Неясно. И самое главное... Разгрузка идет прямо напротив поместья. Ну, единственное, что...
Куда еще оружие выгружать?
Там не сходен, нет ничего. Что это за мега-разгрузка? И происходит мега-взрыв. Опять, как всегда, подрыв бензобака происходит.
Ну, разгружаются они в какие-то камыши, непонятно.
Да, ну, любая разгрузка должна быть на какой-то причал.
Да.
Здесь у нас, ну, тут понятно, общий идиотизм происходящего зашкаливает. Этот идиотизм мы можем разложить на 3 пункта. Я очень быстро сейчас, и мы будем завершать.
Военные смотрят в ужасе, баба визжит от восторга.
Фейерверк лавли. Ситуация здесь следующая. Это вот речка Эшли. В эту речку Эшли зашло несколько кораблей, которые должны разгружаться прямо на глазах у этой всей первосортной публики. То есть, вот весь этот мат... Вопли, вонь должны доноситься. Вот,
ладно, почтенный пугал.
Да. А что делают эти солдаты Колдстримского полка? Они роют нужник, а мы здесь будем танцевать вокруг солдатского нужника. Идет разгрузка. Разгрузка, ну, тут небольшой спойлер. Значит, Гибсон переоденет всех в костюмы мертвяков, и они погребут для того, чтобы взорвать эти самые замечательные суда. То есть разгрузка у нас таким образом происходит. Приходит, это как помнишь, там волк, капуста и коза.
Кого везти?
У нас 2 шлюпки, набитые, значит, переодетыми повстанцами. Повстанцы переодеты в мундиры, которые они сняли с убитых. Это специально подчеркивается. Потому что, а вам мундир идет, француз говорит. Это грязные мундиры. Еще бы, остроумно отвечает Гибсон. Эти мундиры сняты с мертвых англичан. Так забавно.
Приколист.
Да-да. Они, значит, подгребают. Вот. Дальше не пойми, что происходит. Корабль взрывается. У нас с тобой взрыв корабля. Это вообще дело серьезное. Ну, вообще, ну, наиболее яркие взрывы, допустим, греческие герои в войне за независимость, там был у них адмирал Канарис такой, вот, в 19 веке, вот он там взорвал Капудан-Пашу турецкого. У нас с тобой были, ну, кое-какие, так сказать, события. 1777 год, вот, два корабля, британских два корабля, Аугуста и Мерлин, два корабля, зашли в речку под названием Делавер, вот, сели на мель, подскочили, значит, эти самые американцы, и Аугуста рвануло. Но, понимаешь, у них там порох рванул.
Да, да, да.
Так рвануло, что в Филадельфии аж все задрожало. Это страшная история. Здесь у нас взрывается так, никто даже не вздрогнул.
Ни с кого даже парик не сдул.
Никто даже не навалил 18 килограмм дымящегося.
Под кринолин, да?
Просто под завязку под кринолин.
Белые рейтузы сорвались.
Струёй. Вот, понимаешь, никто даже вообще ничего, никто не вздрогнул, никто не присел, никто не залег, не перекатился.
Откатился.
Ничего. Все в таком восторге. Взрыв. Ёлы-палы. Ну, я не знаю, при мне один раз, господи, прости, из Макарова в помещение саданули. Я потом два дня башкой тряс. Всего-то навсего. Люди в тире надевают мега-наушники.
Тир большой. Если в квартире... Чудовищный звук, вот. Просто чудовищный.
Вот. Здесь у нас взрывается корабль. У нас до этого уже была сцена, когда люди радовались какому-то очередному безумию. Все и как на армянской свадьбе из многорядных фузей стали стрелять, и никто брови не повел. И здесь в одного, в общем, ничего. Две, там наш полка, значит, с какой-то с бокалом... Из-под мартини. Для меня это вообще анахронизм, но бог бы с ним, ладно. Такой полковник. Вот, он какие-то две страшные при нем девицы. Одна какая-то кудлатая, а вторая вообще по ту сторону добра и зла.
Неудивительно, что негритянок драли. Да,
да. Да. И он так в одного опрокидывает стакан и бьет его, типа, на здоровье! Вот. И тут мы понимаем, что все, схватка будет не на жизнь, а на смерть между полканом и Мелом Гибсоном. Потому что взрыв корабля с центряком непростительно, непростительно. Фейерверк. И у нас с тобой, ты не поверишь, минута, час, 13-я минута.
Ну, вон они поскакали.
Да, да. Нет, они поскакали куда? Они поскакали в свой колхоз.
Угу.
Вот. Покинутой церкви. Да. И здесь у нас снова будет «Das ist komedische Momenten», потому что наш с тобой папаша в страшном парике с этим, он, оказывается, содержит магазин. В этом магазине продают какие-то оцинкованные ведра и небольшие куски материи.
Ну, мужик колоритный.
Да вне всякого сомнения. Вот, он продолжает притворяться глухим за каким-то лешим. Вот, и наш с тобой сын Гибсона, он продолжает ухаживать за дочкой. Я не знаю, имеет ли смысл это нам рассматривать, потому что перед нами сельпо, в этом сельпо папа, дочка выполняет функции бухгалтера, ну, понятно, кто подсядет в случае нарушения.
Сельмак.
Сельмак, да. Здесь происходят улыбки, и мы понимаем, что добром это, к сожалению, не закончится. Вот, потому что парни этого будут сейчас зашивать в мешок на наших глазах. Гибсон, Гибсон шаткой рысью кинулся в церкву. И здесь у нас снова оператор...
Вознёс молитву.
Да, да, оператор Дешанель достигает новых высот.
Ракурсы великолепны.
Да, да, у нас с тобой белые ночи Татуина, крест стоит...
А зачем они его в мешок зашивают?
Сейчас расскажу. Останавливай. начало про церковь давай.
Да.
Вот смотри, у нас тут Гибсон, значит, он вынашивает планы страстей Христовых. Я про вас, евреи, все расскажу теперь. Ни один из вас будет
землю жрать.
Да. Тут у нас крест, а здесь у нас, значит, стекло, стекло в частых переплетах, остекление в этих домах вообще феноменальное абсолютно, сколько это стоит на самом деле, я даже не представляю.
Это все из Европы надо было везти, да?
Да. Вот, то есть у нас с тобой крест, у нас с тобой окно, из этого окна льется свет надмирный, вот, и у нас с тобой частые переплетения.
Тоже кресты.
Это и решетка, и условность. Да. И вообще, что такое окно? С одной стороны, это понятно, окулюм, то есть это глаз, а с другой стороны, это ведь. Ну, высадить окно легче легкого. И ты на свободе. Но ты этого не делаешь.
Такая тут символология.
В любой момент ты можешь выпустить зверя, который внутри тебя. Вот что защищает твой дом от того, что происходит на улице? Стекло. То есть вообще ничего. Некая система договоренности, некая цивилизация. Ну, как, знаешь, вот стеклянные стены.
Да. Или стеклянный потолок.
Или стеклянный потолок. И Гибсон, значит, так как в нем этот зверь-то, понятно, что он в звездно-полосатом, так сказать, флаге, но тем не менее зверь в нем как-то пробуждается. Гибсон пытается, вероятно, как-то его остудить в церкви ночью. Известное дело. Главное, что поп-то в церковь не пошел. Поп там уже нашел себя, вероятно, в лихих кавалерийских атаках,
да,
размахивая ятаганом и визжа. Вот. А дальше у нас с тобой происходит, ну, сын у нас оказывается зашиток.
Его пришили.
Да, его зашили в мешок. Ой, господи, я не выдержал, я полез в ирландско-шотландский фольклор посмотреть, что это за лабуда такая. Выяснилось, что это не столько шотландский, хотя в Шотландии такая беда была. Это вообще голландская история. Для того, чтобы молодые, ну вот накануне свадьбы, привыкли друг к другу по согласию родителей невесты. Ну, дело в Голландии происходит. Значит, по согласию родителей невесты, жених и невеста проводят ночь вместе. Их кладут в одну кровать. Здесь показали нам только часть этого замечательного, увлекательного ритуала.
Так.
Вот. А на самом деле там все было немножко посуровее. Что нам показали? Нам показали, что, значит, этого Леджера, так его фамилия?
Да.
Вот, его мама вместе с дочкой зашивают в мешок. По горло его зашили.
Чтобы руки не распускал, да?
Ну, чтобы вообще ничего не распускал.
Так.
Вот. И по идее рядом...
Чтобы распускал, но в мешке.
В мешке, да. Вот. И сам себе.
Да.
Тихонечко. А чтобы дочка, значит, была в абсолютной неприкосновенности. Но в то же время они могут лежать вместе, о чем-то разговаривать, знакомиться каким-то образом.
Ага.
Ну, вероятно, для Европы средневековой это имело какое-то значение. Не знаю, какое, но, вероятно, какое-то значение имело. Может быть, раздразнить, а может быть, чтобы...
Трудно сказать. Да. Ну, у японцев гораздо веселее. Просто пришел и отодрал, и также ушел.
Это если повезет, то невесту...
Ну, тут кто попадет, блин, да.
Бабушка заехала случайно.
Да, а если зазевалась, ну просто не ухожу. И видится, я жениться готов.
Да.
Собрался под футон. Мы посмотрели, кстати, художественный фильм «Табу». Я его когда-то давно смотрел, освежили. Ох, пидоры японские, хорошее кино.
Хорошее кино.
Надо запретить его, позвоните в Госдуму.
Немедленно.
Запретить все это, да.
Так вот, на самом деле, там какая была у голландцев и у шотландцев, тема была такая. В первую очередь необходимо запеленать саму невесту. Для начала ей ноги резким образом связывают и опутывают ее, значит, до пояса прочными путами, чтобы она не разводила ничего, а лежала.
Я уже подумал, как ловчее со связанной.
Да.
Не выйдет.
Не выйдет, да. Вот. Ну, естественно, что и мужика тут же, значит, зашивают в мешок. Между ними доска.
Ага. Странно, что не меч.
Это крестьянский быт, да, поэтому да, просто да. Доска. Возможно, доска от гроба дедушки.
Жених не пробил, блин, да. Пятерку.
Вот. И самое главное, что а тут же для сбережения всеобщей честности, значит, еще и родители прилегли. Вот. И вот так ты лежишь и привыкаешь. К чему тут привыкать? Как пахнет тесть?
Да.
Зачем мне эта вредная привычка?
Не пробовали на другой бок перевернуться лицом к маме?
Да, это прекрасный анекдот. Прекрасный анекдот. Хорошо, что ты удержался от акцента.
Это консервативные ценности.
Да, да, да. Мы за них все целы. Ну, в общем, замечательные обычаи здесь в половину. И почему папа нервничает, я могу понять. Потому что если бы меня бы зашили в мешок и положили бы меня с моей невестой, уверяю вас, я был очень скромный, тихий юноша, но когда тебе там 18 лет, какой там мешок? Какой там мешок? Вот, ничего не удержит. Ну, в общем, здесь они... А тут нам делают некие намеки. Мама стоит в зеркало со своими какими-то чахлыми косицами, значит, расчесывается и говорит, а помнишь, как тебя зашивали? И папа, который уже не притворяется глухим, типа, да, говорит, помню. Надеюсь, что вы его зашили лучше, чем меня. Намекает папа. Да. Да. Вот. Я не выдержал, я полез. В американских исследованиях по вот этим, за что я их обожаю в этом плане, американской историографии, они все так бережно хранят. У них так это все поставлено. Они, короче, свои церковные книги подняли за 18 век. И момент регистрации, ну, момент записи
и рождения.
И рождения, да. И выясняет, что от 10 до 12,5% детей рождены
несколько раньше.
Чуть раньше. То есть, вероятно, и тогда доски, родители и мешки не очень помогают. Но здесь еще ведь история, там просто абсолютная романтика. Помнишь, эту девушку Леджер чернилами напоил по молодости? Ну, она вспоминала эту историю, что у нее зубы там месяц были синие или черные. Вот они, может, у нее и так были, но она сказала, что это из-за чернил. Вот. А здесь она самого, значит, сына Гибсона напоила чернилами, он лежит, улыбается черными зубами. Вот. А на утро. И у девушки зубы оказываются черные.
От страстных поцелуев.
Да. Или она сама хватанула по старой памяти. Ну, привыкла уже накатить.
Может, он что, еще чернилами намазал?
И я все ждал, что папа улыбнется. И у него тоже зуб. И мама, чтобы вышла. И хотела бы, чтобы Мел Гибсон. И поп.
И нашел малиновую косточку.
Вишенку, да. И чтобы лошадь там улыбалась тоже такими зубами. И в конце концов, чтобы Корнуоллес тоже к краешку. Они говорят,
лично улыбнулся.
Да, да, да. Кто же не знает эту синюю улыбку Корнуоллеса.
Фильм заиграл бы, да.
Ой. Но, к сожалению, ограничились только скучными гетеросексуальными отношениями. Вот собаки
деревня.
И прочее. Да, да, не скучный колхоз.
Да.
Скучный колхоз, не жалко их никого. Не могут наладить нормальную побывку. Нормальную побывку нормального партизанского отряда. Вот.
Хотя бы негритянку привели бы ему.
Вообще.
Вы пока лежите.
Да, да, да.
Не волнуйтесь.
Ты должна привыкнуть.
Все будет хорошо.
Ты должна привыкнуть к тому, что будет дальше.
Не беспокоит.
Вот. Все очень и очень целомудренно. Омерзительно. Омерзительно.
Несерьезно.
Что это за гражданская война? Нет. Что это такое? Омерзительно.
Фу. Как художественный фильм «Брат». Два.
Что вы делаете? Я полицейский. Да ладно, да, я сам милиционер.
Вот и тут так же хорошо было бы.
Ой. Ну что?
Ох, хорошо. Мешок отдельно, так сказать, как это дети говорят, доставил.
Плюс вайп. Плюс
вайп. Вайп хороший.
Плюс вайп. Плюс вайп.
Спасибо, Джон Александрович. Вот сколько
поводов-то дает художественный фильм «Патриот»? У нас все делится строго пополам. Часть детей, глядя разборы, они говорят, а что вы просто кино пересказываете? Другая часть детей, восьмой час, про кино так и не поговорили. Истина, друзья, посередине. Это и про кино, и про то, что оно навевает. То, что навевает, на мой взгляд, гораздо интереснее.
Мы будем пробовать и так, и сяк, и по-всякому.
Хорошее кино. И смотреть интересно, и говорить есть о чем.
Спасибо, Джон Александрович. С нетерпением. Продолжение.
А на сегодня все.
До свидания. Ha ha ha.